есть дух, есть душа, есть тело. Апостол Павел об этом конкретно пишет. 1 Фессалоникийцам 5:23. Он там пишет, из чего мы состоим, как Бог нас создал, и Он создал гармонично. Бытует такая пословица, что жизнь прожить не поле перейти. А вы когда-нибудь задумывались, что значит поле перейти? Почему поле перейти легче, чем прожить жизнь? Но поле – это уже имеется в виду что-то подготовленное. Если там были ямы, то их убрали. И ты уже не споткнешься, не упадешь, и тебе что? Где-то что-то не будет болеть. Если там корни, то их что сделали? Выкорчевали. И ты по полю идешь и не задумываешься, что там можешь запнуться. Это, я говорю, о ухоженном поле. И не запнувшись, ты не упадешь и опять же не причинишь себе боль. Хорошо, если там камни, ты не столкнешься, потому что их убрали. А таково ли в жизни? И вот вопрос. Жизнь оказывается довольно-таки извилистая, ухабистая. Как это пройти? И вот как важно понимать душу, как душа реагирует. Душа проходит три стадии, мы о них сегодня поговорим. И представляете, в чем заключается наша защита? Что я знаю, как моя душа сейчас будет реагировать на опережение. Вот в этом и заключается защита человека. И если он видит, какие-то обстоятельства пришли в жизнь другого человека, он уже знает, как этот человек будет себя вести. И ты становишься духовно грамотным, чтобы помочь этому человеку. Потому что душа будет проходить три стадии. Это будет стадия тревоги. Вот что-то случилось, что тушь, сразу. И одни могут включиться, другие могут быть в тревоге. Но эта тревога, она обязательно перейдет. Я вам сейчас вот даже зачитаю. Это я хотел немножко позже, но тем не менее Дух Божий ведет вот так, чтобы вам сказать о этих стадиях, которые переживает душа, и если мы их знаем. Например, первая стадия – это стадия тревоги. Что в этой стадии происходит? Вступает в силу в момент воздействия стрессовый фактор. Пришел стрессовый фактор. И вы замечаете, вот часто говорит адреналин. Это такой гормон. Вот он выделяется сразу организма, он выбрасывается. Он выбрасывается на тревогу, и он где-то человека держит. Держит. Бытует даже такое, что вот легкий стресс, он даже полезен, кратковременный. Вот тебя встряхнуло человек. Ты где-то раз и задумался. А если не задумался? А если этот стресс перешел дальше? А там уже будет то, что мы будем сегодня перечислять. Далее будет стадия сбережения. Организм начинает себя беречь. Вы знаете, что тело, если эта стадия сбережения затянулась, то тело начинает отключаться. Знаете, как оно начинает отключаться? Оно попадает в апатию, оно не хочет, у него ресурса нету. И все, и оно отключается, и вы замечаете, что в состоянии стресса ты ничего не хочешь делать. Вот просто у тебя не поднимаются руки. Да что ж со мной происходит? Организм себя бережет, душа стала в эту позицию сбережения. Но есть еще одна стадия. Если из этого не выйти, потому что человек в стадии сбережения, он будет искать выходы. Выход, чтобы выйти из этого положения, выйти, чтобы найти правильный путь. А если это затянулось? А если это затянулось? И вы знаете, человек входит в стадию истощения, она еще называется дистресс. И вот эта стадия истощения, она очень опасна. Давайте мы вначале узнаем, как называется сегодняшняя тема. Она радостная. Бог исцеляет и освобождает. Было две темы. Две темы. Что мы узнали, братья и сестры? Что мы для себя узнали? Мы узнали, что поток исцеляющей благодати в мою жизнь, в жизнь каждого человека не останавливается благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря Его воскрешению, погребению, Его распятию, погребению и воскрешению. Давайте порадуемся вместе. Поток исцеляющей благодати не останавливается. Та преграда, которая была между человеком и Богом, убрана. Эта преграда имеет название грех. Она убрана. И Бог сегодня смотрит на человека через Иисуса Христа. И он не останавливает свое благословение, он не останавливает свое обетование в жизнь человека, исцеляющую благодать, она не останавливается. Потому что Писание говорит, что он сам грехи наши вознес на древо, дабы мы что сделали? От чего? От той преграды. Жили для правды, то есть мы оправданы. Брат, сестра, порадуйтесь, я оправдан. Кем оправдан? Самим Богом. Что такое оправдание? Это правильное положение перед Богом, это чистота. Ото в духе оно чистое. Я чистый. Скажите сами себе, я чистый. Я святой. Это то, что внутри. Это не касается сейчас души, это не касается тела. Это нас стимулирует, это наше основание. И он течет. Поток благодати. Он течет, и Бог желает, чтобы церковь была исцелена, потому что церковь должна быть примером этому миру. Церковь, побитая жизнью, церковь, ну как сказать вам, вот разочарованная, она, разочаровавшаяся, она может быть примером этому миру? Вы можете быть примером своим семьям, людям, не братьям, скажем, ну пусть будут братья, сестры по крови, которые еще не уверовали. Вы можете быть этим примером? Я не могу. Я могу быть только этим примером, когда действительно они видят в тебе что-то то сверхъестественное, что они не видят ни в себе и не видят в окружении. И вот поэтому Писание говорит, только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только в Боге успокаивайся, а теперь идет вот утверждение, только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Еще одно местописание я взял, Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Вот это действительно уровень души. Душа, которая умеет плакать с тем, кто плачет. И радоваться с тем, кто радуется, искренне радоваться. И вот 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии вашего, нашего Господа Иисуса Христа». В жизнь человека пришли травмы, и душа стала травмированная. Тот случай, когда оказались два ученика, они шли из Иерусалима, они передвигались в Эммаус, они были травмированы. Их душа была очень сильно травмирована, в их душе была скорбь. Они потеряли надежду, они потеряли близкого человека, они потеряли того, который, под крышей которого, под покровительством которого, как написано, что под сенью всемогущего покоимся. Они его потеряли. В жизнь пришла скорбь. В жизнь пришла печаль. И вы знаете, и вот душа, их душа, она в состоянии тревоги. Она тревожится. Она затревожилась. Сколько сейчас людей, которые находятся в этом состоянии? Давайте я перечислю то, что может происходить в жизни людей. Это реально, это жизнь. Мы сегодня говорим о жизни. Смерть близкого человека. Это травма, это душевная травма. Эти душевные травмы, они, как правило, в большей степени связаны с потерей. Жизнь близкого человека, любимого тебе человека. Что будет происходить с душой? Смена места жительства, церкви, работы. То, что мы сегодня увидели, и мы видим иммиграция, передвижение людей, ну, в большей степени передвижение людей не по своей воле. А это уже травма. Я вижу, как люди приезжают с других церквей, и им тяжело найти ту церковь, в которой они были. Вот они привыкли к той церкви, и им там было хорошо, но по вынужденным обстоятельствам они приезжают. И вот принять этого человека, знаете как, чтобы увидеть вот это, этот крик души, смена места жительства. Сейчас люди оказались в этой стране, они не хотели менять свое место жительства. Но они оказались. И вот как душа будет на это реагировать? Вот сейчас мы будем это рассматривать. Потому что то поведение души может привести человека к очень пагубному состоянию здоровья. И, как правило, это происходит в миру. Люди не знают, как сохранить душу. А душа, она будет делать то, потому что она так реагирует. Вот посмотрите, в чем заключается наша защита, в чем заключается наша сила. Мы знаем реакцию души на вот этот поступок. Сложные взаимоотношения в семье. Развод, одиночество. Одиночество весьма сложное, весьма тяжелое. Вот кто немножко коснулся одиночества, я вам хочу сказать, это очень большая травма. Можно быть одиноким среди людей. Можно быть веселым, но когда приходишь, и ты один, и вот это одиночество, оно просто тебя сжимает. И ты действительно твоя душа находится под давлением. Человек, сколько ты можешь нести это давление? Посмотрите, но есть стадия изнемождения, когда человек просто выдыхается. Профессиональная деятельность, связанная с повышенной ответственностью, это все ударит по душе. Как себя поведет душа? А душа себя поведет по тем трем стадиям, по-другому она вести себя не будет, братья и сестры. Вот в чем весь секрет. И когда ты на опережение этим оперируешь, вот она духовная грамотность. Ты знаешь, туда опасно, туда сейчас пойдет моя душа, ее надо остановить. Но это уже уровень духовного роста. А как сделать то, чтобы она остановилась? Что делать? Вот мы сейчас потихонечку к этому подходим. Нереализованные потребности. У каждого человека есть свои потребности, и вы знаете, они не реализуются. И человек опять, душа его опять под давлением. Туда может заскочить дух зависти, дух соперничества, дух еще какой-нибудь. И человека начинает душа переходить в те три стадии. Но самое страшное – это третье. Начинается изнемождение. Вот просто человек опускает руки. И это бесследно не пройдет. Братья и сестры, это бесследно не пройдет. Это ударит по психике, и это ударит по телу. Давайте дальше посмотрим. Заниженная самооценка. Вот человек по жизни, понимаете, он себя вот держит в этом состоянии, и душа то же самое, она под давлением. У кого-то может быть завышенная самооценка. Кто-то на пьедестале, а кто-то там, вот знаете, как говорят, где-то ниже там, того коврика, который лежит перед полом. И душа мучается. И этот человек идет по жизни, и он уже в той стадии самоуничтожения, изнемождения, и он этого даже не знает. Приходят те 40, 50, 60, и уже человека может и не быть. Но когда ты наперед знаешь поведение своей души, ты будешь принимать определенные меры, а это тебе поможет. Человек может выходить на семинары исцеления, на молитву исцеления, и вы знаете, на него возлагаются руки, а оно ничего не течет. Душа в изнемождении, душа не принимает, душа стала преградой. Человек страдает от того, что в его жизни что-то из вот этого уже имеет место. Информационная перегруженность. Душу можно так загрузить, что она точно так же, она попадет под стадию тревоги. И стадия тревоги, она куда пойдет? В самозащиту. А сработает ли эта самозащита? Если долгое время там находиться, то это опять перейдет в изнеможение. Теряется сон, теряется аппетит, рвутся взаимоотношения. И человек страдает. Человек страдает. Это признак о том, что человек продолжает находиться в состоянии душевной травмы. Вот как человек может себе дать оценку? Да, я действительно в состоянии душевной травмы. Вы замечаете, что мы становимся грамотными? Мы начинаем сами себя анализировать. Нам радостно, мне радостно, церковь. Мне радостно. Мы духовно сейчас растем. Я начинаю изучать свою душу и ее поведение. Как важно наперед знать поведение детей, что они будут делать, находясь вот в этих обстоятельствах. И мудрый отец, мудрая мама, она сразу ориентируется, о, они будут себя вести так. Почему? Да потому что ты знаешь. Посмотрите, первое, постоянное напоминание в памяти тех переживаний, которые он прошел. В жизнь пришел стресс. И постоянно вот это будет держать человека. Вот он переживает, переживает то, что он прошел, оно приходит, и оно опять давит. И то, что я перечислил, смерть человека. Как это пережить? Оно приходит, и оно давит. Следующее. Старается избегать тех вещей и людей, которые напоминают ему об этой травме. Не хочу видеть, не хочу слышать, не хочу видеть. Год прошел, не хочу видеть, не хочу слышать. Два прошло. Да ты уже в стадии изнемождения, ты уже, тело твое уже разрушается, человек. Ты не можешь так жить. Наша душа, она была создана Богом так гармонично, и она за что отвечает? Бог ей дал свободу воли. Он не насилует душу, он не насилует нашу душу, чтобы мы читали Писание, это для нас полезно, но он не заставляет это делать. Это воля, это интеллект. Что мы сегодня становимся грамотными, это интеллект от того, что мы сейчас слышим. Это эмоции, это чувства. Представляете, человек вышел на рассвете, поют птицы, поднимается солнце, а он вышел вот такой. А где эмоция? Где эмоция? Бог тебя эмоциональным создал, человек. А где то чувство к близкому человеку? А где то чувство к ребенку, обнять его? Близкого обнять? А вы знаете, душа уже в позиции изнемождения, она уже не может это делать. И третий, человек постоянно находится в состоянии тревоги, а вдруг повторится. И часто это происходит, повторяется. Скажем, не один в один то, что было, но что-то подобное повторяется. И посмотрите, это давление продолжает давить на душу. Нету свободы. И человек входит в стресс. Что такое стресс? Это напряжение. Это напряжение идет как психологическое, так и физическое напряжение. От чего? От внешних обстоятельств. Человек попадает под стресс. И я здесь зачитаю вам, как люди реагируют на стресс. Вы сейчас все будете там себя находить. Все, абсолютно все. Я себя, когда вот этот вопрос исследовал, я себя там находил и говорил: «Господи, спасибо, что ты это показываешь». Что сейчас на уровне разума я могу сделать расклад и уже анализировать свою жизнь. Если я вот это делаю или вот это то, что подошло, моя душа прореагирует вот так. Одни убегают. Это такая подсознательная, естественная реакция души. Пришло что-то страшное, и вы знаете, человек, фух, он убегает, а он по-другому не может поступить. Так реагирует душа. Вторые, другие начинают сражаться, но благо, вот у него душа расстала в эту позицию, и она начинает сражаться. А у третьих просто ступор. Я видел людей, которые вот в сложных обстоятельствах, они так туф, встали, и они уже ничего не соображают. Полностью ничего. И они начинают делать такое, что потом, когда осознают, они говорят: так а как я мог это сделать? Это душа. Это душа. И как люди ведут себя в состоянии стресса, я вам уже перечислял. Это стадия тревоги. Вот стадия тревоги. Первая стадия вступает в силу в момент воздействия стрессового фактора и длится несколько минут, происходит мобилизация в теле. Это как стадия эффекта. Человек делает многие вещи, когда он активен на адреналине. Это гормон. Так Бог создал, что на тревогу выбросится этот гормон. И он где-то человека держит. Вторая стадия – сбережение. Бог так создал, что душа будет искать этот момент сбережения. Вот она будет себя беречь. Но насколько этого хватит? Давайте послушаем. На этой стадии продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток человек ищет решение проблемы или благополучный выход из ситуации. Вы себя там увидели? Я себя прекрасно там вижу. Все, ты ищешь, ты в поиске. Если действие фактора продолжается, стресса продолжается, организм истощает адаптивную способность защиты и перестает реагировать на вредное воздействие стресса. Где-то тебя, человек, не хватит. Тебя просто не хватит. Тело начинает переходить в стадию сбережения. Ничего не хочется делать, приходит апатия. И как часто это бывает в жизни? Разочаровался человек. Здесь не получилось. Здесь бизнес подкосило, там человек умер. Там еще позвонили и сказали, там надо помочь. И все. И все. И в этом состоянии находиться некоторое время, это уже произойдет стадия истощения. То есть у человека не хватает сил. Именно на стадии истощения у человека возникают психологические расстройства и признаки, знаете чего? Заболеваний. У нас тема исцеления. Посмотрите, как Дух Божий нам показывает, чтобы мы становились грамотными, и где-то мы на опережение поняли, что некоторые болезни у тебя могут быть в теле твоем, дорогой, они придут в свое тело, если ты не изменишь сейчас состояние своей души. Давайте посмотрим. Последствия длительного стресса, как у мужчин и у женщин, одинаковы. Это депрессия и телесные заболевания. Возможно, кто-то был в депрессии или преддепрессионном состоянии. Я вам хочу сказать, это многие люди понимают, особенно старшее поколение. Продолжительное воздействие стрессового фактора вызывает серьезное напряжение всего организма. Заметно ухудшается общий настрой и самочувствие человека. И вот признаки. Я сейчас вам говорю, вы скажете, а где Божье? А Божий будет выход. Но я вам сейчас говорю то, что реально церковь существует в наших жизнях. Реально. Посмотрите, частые симптомы развивающегося стресса. Стресс – это напряжение. Это напряжение. Человек находится под напряжением. От чего? Это напряжение идет на твою психику, идет на твое тело. От чего? От внешних обстоятельств. Они пришли. Мышечное напряжение в области головы, шеи и плеч, спины. Я видел людей вот таких, знаете. Но ты не можешь так быть постоянно, а они постоянно вот такие. Так подожди, ты же расслабься. Не может. Человек может даже сказать, что он живет сейчас в позиции гнева. Я говорю, ну гнев Божий разрушает. Не могу избавиться от гнева. Посмотрите, душа. До какой степени сейчас под давлением. И вот это мышечное все сжатое, но оно не может продолжаться долгое время. Есть изнемождение. Но это имеет место быть. Давайте дальше посмотрим. Повышенная тревожность. Я видел детей, которые говорят, я боюсь, что это случится. Почему? Да потому что уже что-то случилось. И человек сейчас это переносит на будущее. Раненая душа, травма у души. С ней надо разобраться. Нельзя этого допустить, особенно у детей, чтобы это продолжалось долго. Нельзя. Идем дальше. Раздражительность по малейшему поводу. Ну вот просто человек не дотронешься, как зажигалка, как спичка. Раз. Душа больная. Если рядом не станет тот человек, который понимает, душа больная, он, да что ты вот такой. И знаете, и туда еще больше подливаешь, больше способствуешь тому, и человек еще больше раздражительности. А как помочь? Человек болеет, душа болит. Сниженная работоспособность. Я не раз видел, когда Бог показывает, ну перелопатишь столько сделаешь, ну прямо ваф, день, второй, третий, вот на таком подъеме человек, а потом туф, где-то работоспособность, день протянуть не можешь. Ноги еле-еле, руки не поднимаются, шея болит, все болит, плечи болят. Да что такое происходит? В твою жизнь вошел стресс, человек. Душа под напряжением. И на какой стадии твоя душа? Вот как важно определить, на какой стадии. Благо, что она только среагировала на тревогу. А может, она уже из стадии сбережения переходит в стадию истощения? Подавленность, апатия, уже говорили, нарушение сна. Ой, это такой ориентир хороший. Вот не спится и все. По 10 раз просыпаешься. Детки мало это понимают. Они спят хорошо. За них эту нагрузку несут родители. Но родители, вы не можете на ночь проснуться по 5 раз, а потом нормально себя чувствовать на протяжении дня. И быть теми родителями примера для своих деток не сможете. Душа. Опять вопрос души. Рассеянность, ухудшение памяти и способности концентрации внимания, замедление темпа максимальных мыслительных процессов. Все начинает устанавливаться. Тебе тяжело, человек. Хроническая усталость, пессимизм, желание уединиться. О, это первое, что человек желает. Знаете что? Уйти, вот просто уйти и уединиться. Это самая большая ошибка, которая может быть. Если уединиться, то только перед Богом. Но еще правильно надо. Мы сейчас к этому придем. Мы сейчас к этому придем. Как правильно уединяться. Можно так уединиться, что оттуда и не выйдешь. Хроническая усталость. Пессимизм, желание уединиться, головная боль, необъяснимые боли в груди, расстройство аппетита. Вы знаете, аппетит наоборот, то ли он пропал, то ли он наоборот стал еще больше. И, как правило, сладости, они так идут аж на ура. И остановиться не можешь. Идут. А видите, когда человек научно говорит, стоп, что-то не то. Не должно быть так. Нарушение пищеварительной функции. Это тоже происходит. И люди хватаются за голову, что со мной? Бывает такое. Бывает. Душа под давлением. Нередко человек приобретает навязчивую привычку, например, покусывать губы, грызть ногти, вращать шеей, поправлять волосы и так далее. Это тоже эти симптомы, у человека начинают проявляться. И вы знаете, вот когда оно прозвучало, человек, когда это делает, он потом, ой, стоп, а что я делаю? Вы замечаете, это уже уровень духовной грамотности. А что я это делаю? Это же первые симптомы. А если я это позволю, оно пойдет дальше. Его начинают беспокоить боли в области живота, учащенное сердцебиение, кожный зуд или другие негативные проявления. От чего душа в изнемождении? Важно понимать, насколько известна реакция души на происходящее. Вот насколько это известно, насколько ты это понимаешь, настолько человек может обезопасить себя от негативных последствий. А какие негативные последствия? Психические заболевания и болезни в теле. Это то, от чего наш Бог ценой жизни Сына освободил. Если, вот теперь внимательно, если со стрессом не разобраться и не устранить факторы, вызывающие хронический стресс, что такое стресс? Это давление, это напряжение на психику, на физику. Вот чего? От внешних обстоятельств. Что-то в твою жизнь пришло. И если это не остановить, последствием станет развитие тяжелых заболеваний, таких как депрессия, невроз, язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, бронхиальная астма, ишемичная болезнь сердца, инсульты, опухоли. И это можно продолжать. Душа. Вы замечаете, как важна душа? Но люди позволяют от незнания, чтобы их душа была уже в позиции изнеможения годами, а потом раз, и что-то вылезло в теле. Откуда? Ну вот сегодня нам Бог рассказывает, откуда. А вот теперь духовное восстановление. Что делать, когда это произошло? Вы знаете, я за медицину руками и ногами. Сколько она помогла? Сколько спасенных людей? Сколько спасенных жизней? И вы знаете, и надо к медицине обращаться. Человек, видишь, тебя трясет, тебя колотит, ты ничего не можешь сделать. Пей валерьянку. Кто за валерьянку? Я за валерьянку. Если ты не можешь справиться, если ты не можешь, иди к врачу. Но если человек, ты находишься вот здесь, в теле Христовом, то сейчас прозвучит духовное восстановление. то духовное восстановление, которое Бог уже предусмотрел. Неужели наш Бог, любящий, Он не знал, что у человека будут печали, будут горести, что он по жизни кого-то будет терять из своих дорогих? Неужели он не знал? Знал. И поэтому его слово уже это все предусмотрело. И есть один такой вот хороший, знаете, раздел в Писании. Это псалмы. И вы слышали там плачевные псалмы. И вот когда читаешь раз вот это слово «плачевные», «плач», написано «плач». И для меня раньше оно было как-то немножко, знаете, я же герой веры. Я же верой все беру. А здесь плакать. Какой плач может быть? Но потом в жизни начали приходить такие моменты. Знаете, какие? Вот ты молишься, а ответа нет. И ты чувствуешь себя так тяжело. Человек, тебе так тяжело. Особенно, когда вот здесь удар, вот здесь удар, вот здесь. И вот это все. И ты уже действительно... А вот знаете, нет еще той грамотности разбираться, на какой ты стадии. Поначалу ты такая, туф, на адреналине, раз, сгруппировался, сейчас я выдержу. А здесь еще удар, а здесь еще удар. А здесь уже позиция сбережения, а ты потом чувствуешь, ничего не хочу. Вот пусть будет, как будет, я ничего не хочу. А это тело уже бережет тот минимальный ресурс, лишь бы только сберечь. Но если ты и здесь выхода не нашел, человек, ты пошел в истощение, в изнемождение. Все. А потом бах, что-то вылезло. Здесь вылезло, здесь вылезло, здесь вылезло, здесь. Я так на теле показываю, но я знаю, что это... Я как бы для эксперимента это говорю. Так откуда это? Давайте мы посмотрим, что Бог для этого предусмотрел. Благо, человек, благо, если ты духовно сильный. И пришла эта атака, и ты ее остановил во имя Иисуса Христа. У нас было 3 проповеди на эту тему. Аминь, проповедовал пресвитер Роман. Что есть тот, который подключится к этому давлению и будет тебя давить еще больше. Я за это. Но вы знаете, я увидел, что даже я, вот я говорю, во имя Иисуса Христа что-то не отходит. Второй раз не отходит. На колени не отходит. А потом приходишь вот перед Богом просто, давайте посмотрим, что не я делал, что делал Давид. И все станет на свои места. Аминь. Давайте посмотрим. Рассмотрим один из путей восстановления, это плачевные псалмы. Мы сегодня готовы плакать? Я, дорогие мои, поймите меня правильно. Писание предусматривает, с плачущим что делать? А с радующимся? Радоваться. Вот это духовно грамотный христианин. Это что? Выражение скорби на разных жизненных этапах. Вот псалмы, если их листать и читать, там плач, но там вот этот жизненный этап, там вот этот жизненный этап, там вот этот жизненный этап. Когда душа плачет, самый правильный путь, который предусмотрен Богом, это прийти к Нему. Вот плачет душа. Душе тяжело. И что делал сам Иисус Христос? Посмотрите, есть определенные места Писания, где он, у него это вот выражается в скорби. Он смотрит на Иерусалим и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Видите, у него скорбь. Он скорбит. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». У него скорбь. У него определенный плач. Он обращается как бы к городу, он смотрит на этот город. Скорее всего, это было с горы Елеонской, потому что он просто как на ладони. И он смотрит: «Иерусалим, Иерусалим». Этот плач как бы к городу, но в то же время он обращенный к Отцу. «Се оставляется вам дом ваш пуст». Далее, когда Иисус висит на кресте, что он говорит? У него определенный плач. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Посмотрите, а вот душа-то моего разрывалась. И что он делает? Душа, это как бы та стадия защиты. И он говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил? Какие сильные слова. Казалось бы, кто? Иисус это говорит. Давайте посмотрим еще дальше уже на примере Давида. И вот проанализируем один из примеров плачевных псалмов. Это будет 12-й псалом. Он маленький, всего лишь 6 стихов. Первое, что пишет Давид. Начальнику хора псалом Давида. И вот начало. Начало. Доколе? Доколе? Как это слово сделать расшифровку? Говорит, Господи, до каких пор? И вы увидите, что он это говорит 3 раза. Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Сам Давид, он был избран Богом, знаете, как воинствующий царь. Он его снарядил помазанием воевать. Почему? Нужно было ту землю, навести там порядок, чтобы потом эту эстафету передать уже тому, кто построит храм. Посмотрите, как он уставал. Он уставал так, что он даже разочаровался в том, есть на нем это помазание или его нету. И он приходит с плачем, он плачет перед Богом. У него жалоба. Посмотрите, какая глубокая жалоба. Он жалуется перед Богом. Потому что у него такое, вот посмотрите, такое впечатление, Боже, так ты есть или тебя нету? Доколе? Господи, будешь забывать меня, так что Бог его забыл? Так, правильно, не забыл Бог. А почему же он задает такой вопрос? Доколе будешь скрывать лицо твое от меня? Неужели Бог скрыл свое лицо от Давида? Но Давид это говорит, он не шутит, ему больно, у него болит. Я слышал свидетельства людей, знаете какие? У человека так болит душа, что он говорит, я иду делать зуб, там нервы вынимать, не надо ставить наркоз, не надо. Зуб не так будет болеть, как душа. И человеку ставит 3 укола, он не берет наркоз. И вытаскивает корни, так болит душа. Но это не может продолжаться постоянно. Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною. Я вам прочитаю. Интересный факт. Псалом не начинается с хвалы, а с плача и жалобы. Мы привыкли, что псалмы – это хвала. Вы меня еще слышите? Я вас не убаюкал? Нет? Тема важная? Важная, слава Богу. Так действительно важная? Важная. Посмотрите, она не начинается с хвалы, она начинается из жалобы, она начинается из плача. Давид искренне выливает свою жалобу Богу, искренне. Вот он приходит и говорит, враги плохие, они негодяи, когда ты их, Боже, уберешь? Глаза мои видеть их не могут. Чтобы их черви съели, чтобы они сгнили, Боже, потому что они меня вот затоптали. Но он же так говорит. В других псалмах он вообще врагов поносит, как только можно. И раньше я их читал и думаю, вот это Давид. Ну какой ты это... Хуже. А это душа. Это душа. Посмотрите, что душа может делать с человеком. Он не молчит и не держит в себе обиду, горечь и печаль, причиненные ему от людей. Ой, как это лучше держать. Буду держать, никому не скажу. Приду перед Богом, буду это говорить. Ну что ж Бог обо мне подумает? Но Давид не так себя ведет. Царь находится под давлением стресса и не стесняется перед Богом озвучить то, казалось бы, негативное, что будет подчеркивать его слабость и бессилие. Аллилуйя! Аллилуйя! Это не грех перед Богом излить свою душу. Сам Бог предусмотрел такой путь восстановления человеческой души. Вот меня это радует. Сам Бог предусмотрел этот путь. Сам Бог. И теперь давайте проследим, что происходит дальше. Призри. А теперь Давид говорит, презри. То он говорил, он так обращается к Богу, как будто Бога нету. Но вы видите ход? Доколе, Боже, ты что, меня забыл? А теперь у него уже что? Плач переходит куда? Вот он выплакался, нажаловался, и с душой что-то произошло. Посмотрите, у него уже просьба. Он уже просит. Так подожди, ты только жаловался. «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Ой, слава Богу, а то уже... Боже, ты меня забыл. «Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Ой, Давид по-другому начинает говорить. От жалобы Давид переходит к просьбе. Почему нельзя это было сделать сразу? Ну вот вопрос. А почему сразу не сказать? Бывает людям так тяжело, и единственное, что они могут сделать, так это вылить жалобу. И я вам хочу сказать, это имеет место быть. Вот бывает так тяжело, и я вижу, как бывает людям тяжело, что единственное, что они могут делать, это просто вылить это все. Теперь насчет вылить я там тоже буду говорить. Будьте внимательны, хорошо? Чтобы оно имело будущность хорошего. Из вышеупомянутого вырисовывается последовательность восстановления души. Вот посмотрите, как восстанавливается душа. Я говорю о духовном методе. Я не говорю сейчас о таблетках. Потому что таблетки выпили, вещь хорошая. Хоть на это время ты как-то вошел в этот покой. Но таблетки, они свое сделают. И потом опять это же давление приходит. И почему люди становятся зависимы от медикаментов? И я их тоже понимаю. Но они хоть больше проживут на медикаментах. А если без медикаментов? Вы знаете, я видел, это вот из моей реальной жизни. Человек на медикаментах уже живет, знаете, сколько? 8-6 лет. Но там проблема с сердцем. Это женщина, которая похоронила мужа от сердца и похоронила сына от сердца. Они не пили медикаменты. Она уже 86 лет, и вы знаете, что в здравом уме, на своих ногах. Человек не верит в Бога, но он верит в медикаменты. Не, по-своему верит, скажем так. Посмотрите, что происходит. Восстановление души. Последовательность. Плач и жалоба перед Богом. Самое первое. Тяжело, человек. Плач и жалоба перед Богом. Я вам хочу сказать, ты можешь там говорить все подряд. Ругать людей. Ну, не буду такое слово говорить, как это. Плакаться. К Богу обращаться, не обращаться. Но ты приди к Нему. Что дальше происходит? А дальше происходит после этого прошение у Бога. То есть душой что-то туф, и как-то душа перешла в другую позицию восприятия. Посмотрите, тот период изнемождения, человек раз и оттуда вышел. Вот оно, духовное лекарство. И далее, это мы будем зачитывать, но и на опережение скажу. Увидим уверенность Давида в Боге, и он уже говорит, уповаю на тебя, и его хвала Богу, «Воспою тебе». Давайте эти места Писания мы прочитаем. Это 6 стих. «Я же уповаю на милость твою». Что произошло? Он уже уповает на милость. Так только же сейчас ты говорил, доколе, Боже, ты есть или тебя нету? Ну, понятно, что Давид в него верил. Вот Давид в него верил всегда. Но вот душа принимает такое вот давление на себя, что действительно, а есть Бог или нету? И кажется, что с верой у меня что-то произошло. Человек, вера в твоем духе. С верой все хорошо. Ты верующий человек. Но как душа тебя может накрыть? Я же уповаю на милость твою. Сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу. Вот она, хвала пошла. Воспою Господу. Уже человеку петь хочется. Облагодательствовавшему меня и буду петь имени Господа Всевышнего. Аллилуйя! Аллилуйя, церковь! Слава Богу! Так было ж тяжело. Шесть стихов, и уже не тяжело. Вот оно духовное. Вот оно духовное исцеление. Есть подобные псалмы, где происходит чередование плача и хвалы. Я здесь написал, вы потом полистаете. Это 30-й, 34-й, 58-й, 70-й, а 87-й, там сплошной плач, даже в хвалу не перешли. Вот это псалмопевец там был в тяжелых обстоятельствах. Эти обстоятельства имеют место быть в наших жизнях. Псалмы – это честные примеры молитвы на разных жизненных этапах. Там честность. Вы знаете, для меня, я вот псалмы, я их читал, но ту глубину, которую сейчас Бог показывает, я ее не видел. И как они помогают? Мне все время, знаете, вот я скажу, воин веры, знаете, все верой, верой. А потом, когда пару раз ты увидел, что вера как-то не работает, и ты перед Богом плачешь, и тебя отпускают. Вот это, Господи, слава тебе великая. Так я ж только что выгонял, прогонял, стоял. А оно не идет. И я думаю, что Бог где-то допустит, чтобы вот эта полнота нашей жизни, вот полнота, и чтобы... Почему он это делает с пастором, я поделюсь, чтобы он понимал, знаете, люди ж не могут быть на одном уровне. Не могут. Кто-то духовно выше, кто-то среднее, кто-то вот только пришел, кто-то младенец, кто-то пришел, даже не понимает, что такое вера, но у них у всех есть душа. И чтобы все вот эти вот слои, пастырь там двигался и передавал это церкви, и чтобы церковь становилась грамотная, чтобы совет церкви, лидерский состав, они в этом уже разбирались. Я видел такие вещи, такая проповедь, такая сильнейшая проповедь. Человек выходит, и он как вошел, так и пришел. Я этого человека раз, начинаю с ним разговаривать. Несколько наставлений, и человек отпустило, душу отпустило. Отпустила душу, и он выходит из церкви, он в радости выходит. А теперь Бог дает учение. Посмотрите, учение дает. Давайте посмотрим дальше. Псалмы – это честные примеры молитв на разных жизненных этапах. Здесь не всегда царит оптимизм и уверенность. Есть место сомнению и слабости. Как читаешь псалмы, но там сплошная слабость. Ой, это не со мной. Человек, подожди, не торопись делать такой вывод. Не торопись. И как хорошо, подобно псалмам, произвести подобное для восстановления души, изливая свой плач перед Богом. Место Писания будет. При этом немаловажную роль будет иметь вера, что Бог слышит такого человека. Вот Давид, он говорил доколе, но он приходил, он знал, что Бог его слышит. Псалом 144:19. «Желание боящегося его исполняет, вопль их слышит и спасает их». Еще раз прочитаю. Желание боящихся Его, то есть ты доверяешь, что Бог есть. Он исполняет и вопль. Вопль – это жалоба, это плач. Вы никогда не кричали к Богу? Кричали. Есть и моменты, что кричишь. Вот просто кричишь. И знаете, отсюда льется. И ты кричишь, и потом, как у Давида, а потом «Уповаю, Господи, на Тебя». А потом благодарю, Господи, Тебя. А знаете, что отпустило? А если душа в той третьей стадии уже ого-го и Тебя отпустила, ты еще больше его почитаешь. Но посмотрите, встречаются случаи, что человек из-за недостатка веры может огорчиться и обидеться на Бога, не получив оказанной ему помощи. Вы знаете, это тоже в жизни моей встречалось. Человек разочаровался в Боге. Бывают такие случаи. Я видел таких людей. Они разочаровались в Боге. Они не слышат, они приходят. Еще могу рассказать случай. Это из темы детей. Взрослые, будьте очень внимательны, когда наставляете ребенка, когда он идет к вам контрольную делать. Давай помолимся, Бог тебе поможет. Я был свидетелем, когда ребенок сказал, он не помогает. У него спросили, почему. А вот помолился, он не помог. На контрольный двойку получил. И вы знаете, это очень серьезно. Я знаю, Бог дал мне это услышать. Не так молиться надо. Давай помолимся, чтобы Бог тебе напомнил то, что ты учил. Смотри, какая великая разница. И ребенок, когда двойку получит, он скажет: Боже, ты так мне и не напомнил. Но я ведь не учил. А что напомнить? Ты хоть Писание, человек, открой. Дай, Боже, помоги мне. Да ты хоть Писание открой, посмотри, как я тебе помогать буду. Конечно, в таком случае нужен духовно зрелый служитель, который с нуждающимся в исцелении души способен вместе плакать. Был такой случай, знаете, вот человек находится в третьей стадии. Это уже длительно, уже длительно. Но там была потеря человека, очень дорогого человека. Но как привести в чувство? Как привести в чувство этого человека? Да, он пришел, и уже не раз эти беседы сложно, но так давит. И это уже затянулось, уже дальше нельзя быть. И я говорю, это была сестра. Говорю: сестра, вы хотите быть парализованной? Почему? Я говорю: так у вас инсульт будет. Вы хотите, чтобы у вас рука не работала, нога не работала? Чтобы вы лежали и не могли ходить, и вы знаете, туф, глаза начинают открываться. Но я ей перед этим говорил, что Иисус любит вас, что Он не хотел того, что произошло в вашей жизни, не работает. Вы видите, сколько методов подхода, нужно учитывать, чтобы человека вывести из определенной вот этой душевной травмы. И она так раз, и она начала понимать. А ведь действительно, фу, что я делаю? Так это ж я сама лягу. Ляжете. И буду страдать? Будете страдать. Кто помог? Служитель помог. Но человек кричал Богу. Так громко кричал, что я это слышал. А помощь не приходила. Который с нуждающимся в исцелении души способен вместе плакать, а затем и вместе радоваться, что в Боге успокоилась и исцелилась душа нуждающегося. Вот они здесь сидят. Вы, дорогие, мы все вместе. Иакова 5:16. Вот почему так важно прийти к человеку? Но вы знаете, будьте внимательны, к кому приходите. Будьте внимательны. Я вам сейчас прочитаю эти три места Писания и подведу итог. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, чтобы исцелилась душа. Многое может усиленная молитва праведного. То есть то, что человек приходит к человеку, это правильно, это Божье. Далее, Галатам 6:2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Закон Христов какой? Любовь. 1 Фессалоникийцам 5:14. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых. Я выделил, когда будете читать проповедь, вы увидите, поддерживайте слабых. А как их поддержать? Вот сегодня я вам об этом говорю. Будьте долготерпеливы ко всем. Я здесь написал такую еще одну фразу. Из практики могу засвидетельствовать, что христиане, признающие свою душевную слабость, весьма быстро переходят в духовный рост и становятся духовно грамотными. Там нет гордости. Вот человек пришел и вылил свою беду, свою печаль, свой плач. Но будьте очень внимательны, братья и сестры. Что я хочу сейчас подвести после этих мест Писаний, я вам говорил. Вы замечали, что вот человек, когда ему тяжело, вот он в гневе вот просто вылил это все. А потом смотришь на человека, фу, ему полегчало. Но это не ново для вас, да? Может, и сами так пробовали, получается. Вот на кого-то вылил. И потом раз человек, фу, мне полегчало. Скажите, какую, и знаете, душе действительно полегчало. Скажите, какую это вырабатывает привычку у человека? Таким методом облегчать свою душу. Ему опять тяжело, он опять на кого-то вылил. И такой человек всегда будет искать человека, на которого можно что? Часто это происходит даже, поймите меня правильно, в семьях, где родители это делают на детях. Это бывает, это имеет место быть. Вот родители вот такие, они не разобрались со своей душой, а здесь еще вот мелькает, вот здесь мешает, и еще тем более рот открывает. Представляете? Хотя бы уже молчал. А вот они молчать не умеют. Ну что ты будешь делать? Вот не молчать. Бог им дал ротик, чтобы они много говорили. И вот здесь идет это выливание. Как это пагубно для будущего. То есть вырабатывается привычка вот таким методом успокаивать свою душу. Но это не Божий метод. Посмотрите, вот Божий метод. Я прихожу к Богу и там кричу. И там плачу. Я помню себя, я еще в Бога не верил, но мне вот, когда вот мама передала вот этот образ, вы знаете, мне так хотелось вот чего-то достичь, там, знаете, после учебы мы что-то достигаем, да? Студенты, вы здесь, будущие студенты, вы здесь, мы чего-то достигаем. Вы знаете, я пришел перед Богом и начал плакать. Боже, я так хочу. А меня взяли, там три комиссии, а на одной комиссии меня взяли раз и подкосили. Но потом пропустили, я ж плакал перед Богом. И потом меня везде пропускали. Вы представляете, пропускали, не должны были пропускать. А я помню, я перед Богом плакал. Боже, я так хочу этого достичь, ну мне так нравится, Господи, ну помоги мне. Вот в это, вот это, вот это. Я помню, это был такой плач искренний, детский, ну как уже, юношеский. А теперь я вот себе даю отчет, как он на этот плач дал мне ответ. И он провел меня по жизни. Я помню, как это у меня происходило. Это такие вот периоды в жизни, он дает возможность запомнить. Я думаю, Боже, слава тебе, великая. И вывод. Вывод очень сильный, слушайте внимательно. Только в Боге успокаивается душа моя. Аллилуйя. От Него спасение мое. Только в Боге успокаивайся. А теперь вот смотрите, псалмопевец говорит, это уже в шестом стихе, там он говорит, успокаивается душа, а здесь он говорит, только в Боге, он уже своей душе говорит. Вот это вот понять разницу. Посмотри, это как тот Давид. Ой, только в Боге, Боже, успокаивайся. А теперь он, душа, в Боге успокаивайся. Он душе своей заговорил. А вот это уже уровень. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. И вот последняя фраза. Исцеленная душа служит надежным гарантом для исцеления тела. Я вас благословляю, церковь.